грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к нации сказал, что собирается стать верховным арбитром в отношении между ветвями власти и собирается контролировать лишь внешнюю политику и безопасность Казахстана. На все другие вопросы будут отвечать парламент и правительство. Проект этой реформы мы собираемся обсудить с нашим гостем, политологом Григорием Трофимчуком.
Добрый вечер, добрый вечер,
Григорий Павлович. А сейчас мы еще ожидаем, чтобы к нам подойдет журналист Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии. Григорий Павлович, насколько искренне вот это вот заявление Назарбаева, что он собирается поделиться частью своих полномочий?
Ну, президент Казахстана искренне вполне говорил практически год тому назад о том, что такие реформы ожидаются. По-моему, в марте 2016 года он абсолютно четко сказал, что нам всем, Казахстану, гражданам, ветвям власти надо готовиться к тому, что такие изменения будут. Но он увязал эти тогда еще будущие события, которые были в теории, может быть, с экономической ситуацией напрямую. Теперь вопрос возникает, что имелось в виду? Или ухудшение экономической ситуации вот за этот практический год, или улучшение этой ситуации? А в целом, конечно, ну, многие эксперты, сейчас все практически критикуют, кто так или иначе по своему профилю связан с Казахстаном, критикуют вот этот проект, как это будет развиваться. Многие, но в первую очередь, конечно, казахстанские эксперты говорят о том, что это связано с дальнейшими процессами демократизации, что осуществляется транзит власти. Кто-то говорит о том, что это переход к парламентской, ну или парламентско-президентской республике, от президентской или сверхпрезидентской. Считалось, что, может быть, Казахстан, ну, в силу, может быть, вот такого опытного руководителя, является сверхпрезидентской республикой. Тем не менее, надо посмотреть на ситуацию более точно, квалифицировать ее каким-то образом, потому что, ну, на формальных каких-то вещах, наверное, останавливаться здесь не стоит, лишний раз их повторять, потому что все на эту тему уже сказано. В чем опасность, на мой взгляд, вот как эксперта, состоит в этой реформе? Еще раз повторюсь, что экономическая ситуация не улучшилась, даже не осталась, наверное, на том уровне, вот за этот практически уже прошедший год, она ухудшилась. Более того, она является непонятной в перспективе, ну, прямо скажем, тяжелой. Поэтому на таком фоне нестабильном, конечно, можно проводить любые реформы, и, наверное, нужно, потому что надо, чтобы все ветви власти отвечали за эту ситуацию. Но у нас, граждане, у нас, мы до сих пор, наверное, одним менталитетом с гражданами Казахстана обладаем, мы, россияне, мы все-таки считаем, что власть должна быть сосредоточена и формально, законодательно, и по существу в руках одного лица. Потому что если вдруг что-то пойдет не так, то претензии все равно не будут предъявлять люди никаким партиям, которые находятся в парламенте, пусть даже в подавляющем большинстве, по количеству мандатов, не главе правительства, не спикеру, а тому главному, единственному первому лицу, которое, по мнению, я еще раз подчеркну, именно граждан наших, должно отвечать за ситуацию в стране. Действительно, расписана в проекте вот эта вся процедура пока таким образом, что за социально-экономическую ситуацию, главную, наверное, на взгляд людей, будут отвечать и правительство, и парламент. Но в первую очередь, конечно, партия будет отвечать, или партии во множественном числе, которые будут избраны, соответственно, гражданами Казахстана. А президент, это уже абсолютно четко сказано, расписано в проекте. Ну, еще голосовать, конечно, придется там за этот проект, чтобы он стал законом, чтобы это в какую-то конституцию уже новую отлилось. А сам президент берет на себя чисто стратегические функции, отвечает за внешнюю политику, международные связи, безопасность страны и поддержание взаимосвязи и нормальной работы между всеми ветвями власти. В принципе, все абсолютно понятно, четко. Непонятно только одно, еще раз повторюсь, чтобы была понятна моя позиция во всяком случае, как будет развиваться экономическая ситуация и где потом люди, граждане, будут искать тех, кто за это отвечает. Да, конечно, можно менять постоянно и премьер-министра, и партии менять, но вопрос возникает, а насколько это поможет процессу? И не напряжет ли это дополнительное общество? Мы надеемся, что не напряжет, что у нас будут сохраняться российско-казахстанские связи в том же статусе, в том же объеме и идти по нарастающей.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел бывший директор, а ныне обозреватель казахской службы «Радио Свободы» Мирхат Шерипжан. Добрый вечер, Мирхат.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что могло подвигнуть Нурсултана Назарбаева на сегодняшний шаг?
Ну, это сказать очень трудно. Назарбаев – это очень опытный политик, у которого всегда есть несколько вариантов решения каких-то вопросов. Вариант А, вариант Б, там, С и так далее. Мне кажется, что после того, как этот проект был опубликован в печати сегодня, стало ясно, что в принципе ничего не поменяется. Все эти, значит, моменты, по которым, значит, было отмечено, что парламент теперь будет сам выбирать премьер-министра, вернее, предлагать его, а Назарбаев его будет, значит, все равно утверждать. Все движения связаны с тем, что Назарбаев отдает какие-то полномочия, связанные с социальным и с экономическим развитием парламенту, они все равно остаются с таким небольшим условием, что все это должно идти через согласование с самим президентом. То есть в условиях Казахстана, когда все в принципе и так решает один человек, когда в парламенте сидит в основном представители партии Нур Отан, ну, Отан – это родина, а Нур – это Нур-Султан. У нас там в Казахстане сейчас все Нур и Нурбанк, и даже программа переселения этнических казахов из-за границы в Казахстан тоже называется Нур-Кош, там и так далее, и так далее. Вот. А мне кажется, что в этой ситуации говорить о каких-то изменениях не приходится. Почему? Потому что кроме Нур-Отана там есть еще пара-тройка партий, которые, в принципе, также являются партиями проназарбаевскими. Надо еще учесть, что Назарбаев сам лично является председателем правящей партии. Поэтому какие-то изменения косметические там или еще что-то, в принципе, простое. Я не буду говорить об обозревателях, а просто простые люди в Казахстане просто это посмотрели, как на очередное какое-то, ну, выступление, на какую-то новость какую-то, которая их, в общем-то, в принципе, никак не касается. Потому что власть в Казахстане узурпирована одним человеком. А у власти человек сидит с 89 года. Поэтому все эти изменения, которые будут подходить под контролем одного человека и которые будут воплощены в жизнь под контролем одного человека, они, в принципе, и дальше будут продолжаться в том же русле. То есть что-то поменяется, но это как бы похоже на больше на переливание из пустого в порожнее.
Спасибо большое. К нам присоединился Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер, Володя.
Чем бы вы объяснили сегодняшний демарш Нурсултана Назарбаева, выступившего с такой инициативой?
Ну, я полагаю, что ему самому очень важно продемонстрировать какую-то движуху. Вот он ее и демонстрирует. В наши времена, во времена моей студенческой юности, было такое словосочетание «ИБД». Да? Сегодня занимаемся ИБД, имитацией бурной деятельности. Вот приблизительно то же самое мы сегодня наблюдаем под началом уважаемого Елбасы Нурсултана Абишевича. К сожалению, все, о чем было сказано в последние времена, о том, что необходимы реформы, необходимо продвижение вперед, выливается, в общем, достаточно, я бы сказал, такие, даже не косметические, а вообще не очень понятные телодвижения. Ну, поправки Конституции предлагается принять неконституционным способом. Что такое всенародное обсуждение поправок к проекту закона о внесении поправок к Конституции, который начинается обсуждаться на утро следующего дня, после того, как неожиданно для нации, накануне вечером, Назарбаев об этом сообщил. И утром уже начинается обсуждение. То есть сегодня 26 января, оно закончится 26 февраля, и поправки, предложенные в ходе этого так называемого всенародного обсуждения, абсолютно калька советских времен. Будут предложены группа этой рабочей, предложены президенту, который их сам же и утвердит в качестве указа. Понимаете, это Ну, на самом деле, я бы сказал, в каком-то смысле оскорбление самого конституционного процесса. Так что я даже по сути я не очень-то понимаю, что там происходит. Нет никакого намека на то, что есть движение в направлении политического реформирования. Есть движение в сторону реформы избирательной системы, судебной системы. Политические партии как отсутствовали, как реальный субъект политической деятельности в стране, так и они продолжают отсутствовать. Да? Парламент, на самом деле, как и в России Государственная Дума, является приводным ремнем администрации президента. Там острословно называют это нотариальной конторой в Казахстане, которая оформляет решения президента и его администрации. Да? В этом отношении ничего не изменяется. Поэтому мне трудно судить как бы, о субстантивной стороне предложения уважаемого Елбасы.
Спасибо большое, Аркадий. Григорий Павлович, как вы считаете, вообще в Казахстане задавлена вся оппозиция или есть еще люди, которые могли бы как-то возвысить голос своего протеста против происходящего?
Ну, вообще в странах Центральной Азии, если брать вот эти пять республик, бывших советских, да, теперь уже суверенных государств, там везде, в общем-то, разные ситуации со своей спецификой. А мы иногда склонны считать, что, в общем-то, если страна азийская, скажем так, относится к Центральной Азии, то там везде примерно в одинаковых пропорциях, объемах придавлено население, не реализуются какие-то там законы и так далее. А вот я бы Казахстан в этот ряд не вставлял, потому что в Казахстане все-таки мы видели, что происходило за последнее время. Ну, я не буду напоминать, достаточно там и Жанаозен вспомнить и так далее. То есть там люди, а если вспомнить еще более ранний период, ну, допустим, практически 30 лет назад, что происходило в связи с назначением Колбина, мы помним, что именно с Казахстана тогда вот эти вот межнациональные протесты начались, а далеко не с Карабаха, может быть, даже не с крымских татар.
Напомним, Аркадий, там молодежь, по-моему, как-то на аэродроме что-то...
Нет, это не на аэродроме, это было на площади имени Брежнева происходило.
А пришлось снять Колбин?
В Алмате.
Колбин пришлось снять, да?
Ну, нет, они были оскорблены тем, что, ну, я не буду перебивать.
И нам придется, вот, исходя из этой вот ретроспективы, из новейшей практически истории, сделать вывод именно вот в отношении конкретно Казахстана, что там ситуация не такая простая, как могло бы показаться. И у людей соответствующий менталитет имеется. Здесь уже сказали, что, ну, у всех, конечно, свое отношение, у ангажированных, неангажированных экспертов, политологов, живущих в Казахстане, к тому, что происходит. Но вот мы здесь уже слышали мнение, что, в общем-то, части людей все равно, что происходит в этой законодательной сфере. И, по крайней мере, слыша вот такие комментарии, мы должны их, ну, не насторожиться, по крайней мере, но иметь их в виду, получив такую информацию. И тем более, имея в виду то, о чем я уже сказал. Страна в этом плане не такая простая. Страна огромная по территории, не маленькая по населению. Ну, не самая, конечно, передовая в ряду тех же стран Центральной Азии. Но, тем не менее, вот эти размеры все, и демографические, и географические, позиционирование самого Казахстана и вообще в рамках вот международных событий нам придется иметь в виду. Поэтому все, что бы не происходило в этой сфере, оно, конечно, может происходить, оно и будет происходить, но, тем не менее, сама ситуация вот реальная на земле, что называется, у Сахи, она будет развиваться сама по себе, и зависит она исключительно от экономической ситуации, которая сегодня, ну не сегодня, вот в ближайшее время, когда этот пакет законов будет утвержден, будет зависеть от пока еще непонятных людей. Они, может быть, по должности понятны, но от группы людей, во всяком случае, все это будет зависеть. Что касается того, демократично ли проходит сама процедура, ну, кто-то из ангажированных казахстанских экспертов может сказать о супердемократичности. Вечером об этом было заявлено, ближе к ночи, а с утра уже начали обсуждать. Но это супердемократия. То есть тут по-разному можно посмотреть на ситуацию. То есть людям даже не дали времени на размышления, они встали, купили газеты, включили телевизор и начали обсуждать.
Спасибо. Вопрос Мирхату Шерипжану. Мирхат, как насколько удачным вам показался дебют Казахстана в минувший понедельник в качестве площадки для больших международных переговоров?
Я имею в виду то, что... Вы имеете в виду...
Межсирийский диалог, да.
Угу. Да. Ну, это, я думаю, что по сирийскому диалогу здесь, конечно, Назарбаев получил много баллов, потому что, в принципе, это еще одна возможность показать, насколько регион важен, насколько важна страна. Это все-таки там присутствовали представители ООН, присутствовали, значит, большое количество журналистов, это освещалось ведущими средствами массовой информации международного масштаба. И здесь я не буду говорить о том, было ли это, значит, было ли это мероприятие, значит, результативным. Тут вопрос, как бы, Казахстан к этому никакого отношения не имеет, просто он здесь представил площадку. Но, конечно же, от того, что это произошло именно в Казахстане, и это, от этого, конечно, и Казахстану, и Назарбаеву добавилось больше авторитета, конечно.
Спасибо. А вы как считаете, Аркадий? Вот то, что в понедельник именно мы все время говорили, что Лукашенко на Минской в этой схеме себе много очков заработал. А как Назарбаев?
То есть, Володь, вас интересует, как бы, то, как отразились эти переговоры на имидже Казахстана,
да,
или на сама суть сирийского этого дела?
Конечно, как это он, поднял ли он свой авторитет в глазах хотя бы евразийского сообщества?
Ну, я начну как бы с конца. Наверное, вы обратили внимание, что в этом супер неожиданное выступление, как бы, да, экстренное выступление, Назарбаев, в общем, против лично моего ожидания ни слова не сказал об этих переговорах. Хотя, казалось бы, может быть, и стоило бы ему напомнить о том, как удачно миротворческая площадка Казахстана здесь была предоставлена. Он этого не сказал, но, наверное, не потому, что эти переговоры, в общем, оправдали ожидания в том отношении, что серьезных сдвигов не принесли. С другой стороны, Казахстан вот уже несколько лет подряд в лице Назарбаева продолжает предлагать себя в качестве как бы державы региональной, которая имеет опыт и внутреннего как бы решения каких-то проблем, связанных с внешними вызовами, да, и уповая на там удачное избавление от ядерного арсенала советских времен, за что, конечно, Назарбаев отдельное спасибо, я здесь не иронизирую, это серьезное было достижение, он подчеркивает свою роль и предлагал в свое время Ирану пример свой, как страны, избавившиеся от ядерного оружия и как бы тому подобные инициативы. Так что нет, безусловно, Назарбаев остается, в общем, продвинутым, я бы сказал, просвещенным лидером этого региона, и его миротворческий потенциал, он, в общем, задействован был достаточно удачно. И, кстати говоря, удачно и для России, которая продемонстрировала такой, я бы сказал, такой восточный вектор урегулирования вообще мировых проблем. Я могу вспомнить и попытки афганского урегулирования, которые были в Москве предприняты, значит, вместе с Пакистаном и Китаем. И вот это сирийская попытка. Так что, безусловно, это Казахстан, Казахстану в плюс.
Спасибо.
Григорий Павлович, давайте. Да, я бы добавил один аспект вот к вот этому статусу Казахстана как миротворца, посредника. Он постепенно повышает свой статус, это заметно. Если не так давно он предлагал свои услуги, как и, впрочем, Азербайджан, для того, чтобы помирить Россию и Турцию, никого не приглашая, может быть, на свою территорию, просто зафиксировав то, что он хотел бы заниматься этим вопросом, то сейчас уже предоставлена площадка напрямую, причем для не самых простых переговоров, с чьей-то точки зрения, и мы видим разные комментарии на этот счет, не самые простые люди, кто-то откровенно говорит, что это полутеррористы туда приехали. А тем не менее, Казахстан предоставил эту площадку, и более того, я думаю, что сам лидер Казахстана сделал выводы из того, как Минск себя предлагал и как он был позиционирован в рамках Минск-1, Минск-2 и так далее. Когда мы помним, что президент Белоруссии сам там кофе разносил лидерам, то есть он непосредственное участие принимал, но, может быть, для того, чтобы тогда вот в тех рамках повысить свой персональный статус, чтобы каким-то образом на него Европа еще раз внимание обратила, Запад в целом и так далее. Здесь этого не было абсолютно, то есть чисто формально формально была предоставлена площадка, и Казахстан, в общем-то, выполнил на 100%, я считаю, то, на что он рассчитывал. Хотя до этого были опасения, мы это тоже знаем, помним, они, может быть, частично сохраняются, а как международное сообщество, и в первую очередь, конечно, официальный Вашингтон отреагирует на такую инициативу Казахстана, потому что это уже не региональная в основном проблема, как вот российско-турецкие отношения, хотя она ее тоже региональной сложно назвать, это уже попытка не вмешательства, а вхождение вот в это глобальное поле, не самое простое, поле борьбы с терроризмом. И причем это было сделано тоже на не самом простом этапе, во время вот такой сложной, неоднозначной пересменки в Белом доме, в овальном кабинете. И сейчас, я думаю, будет взята небольшая пауза, хотя, конечно, все намеченные переговоры, ну, в том числе вот в Москве, будут, или встречи, скажем, в данном случае, будут продолжаться. Тем не менее, основные переговаривающиеся стороны и, конечно, в первую очередь сам Казахстан, будут регистрировать то отношение, которое может быть высказано к этим процессам со стороны Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Вопрос Мирхату. Мирхат, а насколько сейчас устойчива вообще экономика республики и ее валюта? Я помню, мы недавно вели, помните, Аркадий, передачу о большой девальвации, которая произошла.
Это уже было давно.
Мне кажется, это зеркальное отражение. Мне кажется, что это зеркальное отражение ситуации в России. То есть тенге немножко приподнялся, а потом опять опустился. Но если сравнивать с тем, что было в 2014-2015 годах, в принципе, там немножко стабилизировалось. Это и цены на нефть стабилизировались. Это в основном вот эта причина. И вся экономика подтянулась именно к новым реалиям. Я считаю, что Казахстан вообще экономически он полностью повторяет все, что происходит в России. Потому что, в принципе, обе страны завязаны на энергоноситель. Здесь никакой разницы практически нет.
Вы согласны, Аркадий?
Ну, полных аналогий я бы не стал, так сказать, производить, но, разумеется, как сырьевая держава, Казахстан имеет много общего с Россией, в смысле и возникновения проблемы, и их решения, и зависимости от цен на энергоресурсы. Но при этом все-таки надо иметь в виду, что Казахстан не находится в той ситуации, в которой находится сегодня Россия, находясь под санкциями. Да, и это, как в известном фильме говорится, это много объясняет. Поэтому возможности, потенциал модернизации казахстанской экономики, в общем, во многом, я бы сказал, имеет больше шансов на успех, нежели сегодня Россия, хотя бы в новых логистических вариантах экспорта, во-первых, ресурсов, во-вторых, связи с Китаем, попытки наладить взаимоотношения с соседями, да, участие в коридоре север-юг через Иран. В этом отношении у Казахстана, в общем, в каком-то смысле даже плюсов больше, чем у России.
Спасибо. Григорий Павлович, как вы считаете, каково состояние российско-казахских отношений? Я знаю, что вокруг Байконура там не все гладко.
Нет, в целом они, как может быть, и российско-китайские отношения находятся на очень серьезном уровне, даже, может быть, пике того, что может происходить в этой сфере. Конечно, влияет экономическая ситуация. Ну, я здесь соглашусь, Казахстан чувствует себя даже при ухудшении глобальной экономической ситуации, он чувствует себя намного уверенней. Мы видели, что после того обвала, который произошел после введения, в 2014 году, начало введения антироссийских санкций, граждане Казахстана активно посещали наши магазины, покупали товары и так далее. То есть им это было выгодно. А в целом они пока не разочаровались в том, что происходит, в том числе и в рамках евразийской тематики. Но, конечно, мы должны обращать внимание на то, что в целом не произошло, конечно, того улучшения, на которое все рассчитывали. В целом это связывается, конечно, с глобальной негативной экономической ситуацией, но, тем не менее, люди ждут улучшения именно от того, что у нас очень хорошие отношений между Москвой и Астаной. Улучшение только за счет этого. В первую очередь, конечно, люди надеялись, что периметр будет... Какие бы ни происходили катаклизмы в глобальном мире, в мировой экономике, финансовой системе, что за счет Евразийского экономического союза все-таки здесь будет достаточно тихая площадка. И нам создание этого блока экономического очень серьезно поможет. Продолжают люди на это рассчитывать, но здесь надо, конечно, отметить временной фактор. Если это будет продолжаться слишком долго, то, конечно, надо будет вносить какие-то серьезные коррективы.
Спасибо. Мирхат, а как вы считаете, почему вот в некоторых республиках уже заранее известна, так сказать, преемственность высшего поста, а в Казахстане так это затянулось, по-моему, до критических каких-то отметок, потому что уже большой возраст у лидера республики. Вам слово, Мирхат.
Ну да, ну как Эрдоган его назвал, аксакал, аксакал тюркского мира. Ну, надо отметить, что это последний из лидеров на постсоветском пространстве, который руководит республикой, бывшей Советской Республикой, со времен Советского Союза, а именно с 1989 года. Его, значит, коллега, который в этом же 89-м году взял в руки Узбекистан, к сожалению, скончался в прошлом году. В сентябре объявили об его смерти. Вот. Ситуация в Казахстане очень сложная, потому что здесь много факторов. Во-первых, если брать вообще Казахстан как традиционные вот эти моменты в Казахстане, где есть, существуют такие негласные разделения, которые корнями уходят в историю. Это так называемые родоплеменные союзы, жузы. Это старший, средний, младший жуз и так далее. Здесь даже в годы советской власти этот фактор учитывался. Там, допустим, если начальник КГБ по Казахстану был представителем младшего жуза, то там какой-то другой, значит, сектор должен был курировать представителя среднего жуза, ну и так далее, и так далее. Здесь это один вариант. Здесь это очень серьезная вещь. Второе, у Назарбаева официально только дочери, я имею в виду взрослых детей. Там есть еще у него дети от других женщин, ну, если верить тому, что говорил покойный теперь уже Рахат Алиев, бывший его зять. Вот. И там у него, насколько мы знаем, есть сын, которому сейчас, ну, подросток. Есть теория, да, разговор среди элиты, среди тех казахов, которые проживают в Астане, в Алмате, и имеют какую-то связь с людьми, приближенными к телу, как говорится, что, в принципе, Назарбаев ждет, когда мальчик подрастет. И вот этот вариант, который был в Азербайджане, когда Гейдар Алиев скончался и на его место пришел до его кончины, там за несколько недель или месяцев, пришел Ильхам Алиев. Вот такой вариант, говорят, что, возможно, Назарбаев тянет именно из-за этого. Второй момент. Казахстан отличается от других центральноазиатских государств тем, что здесь очень сильны финансово-экономические кланы, которые, опять же, делятся и по вот этим традиционным моментам, и по другим. И они имеют какой-то вес. И Назарбаев вот не случайно заявил, вот как бы мимоходом, что он будет верховным арбитром. Вот то, что он будет верховным арбитром, это одно официально, но он уже является верховным арбитром именно в разборках вот этих финансовых групп. Элита состоит из нескольких групп, и эти группы имеют свои претензии, свои амбиции. И, конечно, главным арбитром вот в их спорах, во всех этих разборках выступает уже сейчас Назарбаев. А то, что вот он объявил, что он хочет стать верховным арбитром, а уже как бы официально, ну тут тоже момент. Тут момент, что, наверное, скорее всего, это первый шаг в сторону того, чтобы стать, как говорят по-английски, paramount leader. То есть вот как был Дэн Сяопин в Китае или как в Сингапуре, отец сингапурского чуда, который в прошлом году скончался. Вот что-то такое, неприкасаемый такой человек, который будет смотреть на все сверху и решать вопросы, разводить все эти моменты сверху. Вот здесь вот такая ситуация. Но конкретно сказать, ответить на этот вопрос сложно, потому что есть табу, есть вещи, о которых нельзя говорить в Казахстане, и, в общем-то, нет как сказать, нет транспарентности. Никто не знает на самом деле официально, что происходит. Ну, когда человек у власти находится с 89 года, понятно, что есть вещи, о которых народ не должен знать.
Спасибо. Аркадий, вы как считаете, вот если пойдет по сценарию, например, там или Азербайджана, или Сирии, или еще и Белоруссии, где есть реальный преемник, то в Казахстане кто бы им мог стать?
Знаете, Вов, я вот что скажу. Так сказать, был часам, в общем, уже немолодым человеком. Мне очень печально представлять себе на месте Нурсултана Абишевича, который только и должен слышать ожидания его ухода, называется, биологического.
Ну, да? Да, анекдот такой есть, да.
Да, я не знаю, какой это анекдот, но вообще это ужасная участь лидеров такого свойства, как Нурсултан Абишевич Назарбаев. Да? Все же понимают, что как бы он не отдаст власть, пока он жив. Ну, как, понятно, вот и примеры соседние, узбекские, тоже этому свидетельство. Да? Поэтому человек сидит и думает, вот вы, так сказать, надеетесь, что я вот вам передам, а вот, извините, фиг вам. Я буду править столько, сколько я способен, да, держать своих...
А вам грустно за себя или за Россию?
Нет, я сейчас говорю за Нурсултана Абишевича Назарбаева.
За Россию, по-моему, та же самая ситуация.
Мы сейчас хотим про Россию поговорить. Это отдельная тема, да. Ну, в отличие, например, от российского лидера, у Нурсултана Абишевича есть два взрослых внука. Я не говорю о тех вариантах, о которых говорил уважаемый Мирхат. А у него есть Нурали, Алиев и Айсултан Назарбаев. Внуки?
Внуки от дочерей, да.
Внуки не от дочерей, а внуки от старшей дочери, дорогие. Которые занимают весьма значимое место в, так сказать, бизнес-иерархии. Да, и Айсултан последние недели очень активно себя, так сказать, позиционирует вот в социальных сетях, откликается на все политические вот эти все передряги. В общем, довольно жестко выступает, да, таким некоторым судьей нижнего клана Назарбаевых. С этой точки зрения мы можем говорить о такого рода вариантах. Но дело, мне кажется, в другом. Но Султан Абишевич в прошлом году осенью, когда обострились экономические проблемы, он сказал, что соотечественникам, что потерпите, да, сейчас плохо, сейчас кризис. Все хорошо будет с 2020 года. Да? Это дало основание острословам в Казахстане говорить, что запущена национальная программа дожить до 2020 года, когда все станет хорошо. Да? И на этом фоне было принято решение о том, что его дочь Дерига переведена с должности вице-премьера по социальным вопросам на должность в Сенате председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности. Да? Все стали говорить, ага, значит, раз социально-экономическая проблема ухудшается, нужно уйти дочери Назарбаева с расстрельной должности, где ответственность за социалку будет высока. Да? Нужно ее как бы сберечь, чтобы не спалить ее. Да? Вот на этом фоне Назарбаев продемонстрировал всем кланам, всем, так сказать, дерущимся за будущее его престола наследства, что не дергайтесь, ребята, я по-прежнему силен, никому из вас, значит, власть я не передам. И даже он сказал больше, он сказал, что он не передаст власть по семейному принципу. Да? То есть он постоянно посылает такие месседжи, согласно которым все, что будет происходить под моим контролем, и прекратите там разговоры о каком-то наследстве, о дележе. И это, с другой стороны, правильно, потому что как только он попытается выделить кого-либо из представителей кланов, жузов, так сказать, ближайшего окружения, то это будет сигнал на его уничтожение. Да? Поэтому, в общем, в рамках той системы, которую он сам выстроил, он ведет себя правильно, но, с другой стороны, он загоняет себя в ловушку. Потому что пример Узбекистана, к сожалению, где, в общем, все это было аккуратно сделано и в тени, так сказать, от мира, согласно узбекскому менталитету. Знаете, да, в Узбекистане,
ну, конечно,
дома,
конечно,
строятся так, что на улице окна не выходят, они уходят во внутренний двор, чтобы сторонним наблюдателям не было ясно, что происходит внутри семьи. Да? Поэтому все, что там произошло, все произошло в Туне, и было как результат доложено городу и миру, уже когда все это произошло. В Казахстане так не получается. Казахстанские кишлаки не устроены так, как узбекские, там все на миру.
Григорий,
если говорить о преемнике, мы прекрасно знаем, что этот вопрос за последние 10 лет не просто все чаще ставится, а все острее и острее. Ну, в первую очередь, конечно, те, кто комментирует эту тему, имеют в виду биологический возраст президента. Ну, 76 лет, ну, в принципе, это не так много. Если брать те страны, ну, допустим, те же Соединенные Штаты Америки, вот политологов, ну, которые примерно, там, может быть, Бжезинский тот же самый, вот примерно в том же возрасте находится, ну, если отвлечься просто от портрета...
Бжезинский старше.
Ну, он постарше, гораздо, да. Ну, старше. Если
там
взять
президент
его...
президент уже такой почти.
Да, вот в этом возрасте. Ну, это, в принципе, такие еще, ну, люди в... находятся в том самом возрасте, когда они действительно вот в самом соку политическом, если так выразиться. Мне кажется, сам президент Назарбаев не решил вот эту проблему для себя. Он ее пытается решать. Мы видим это по тому, какие законодательные реформы проводятся. Может быть, конечно, есть задача. Я не скажу, что там целую группу родственников распределить на те должности, которые будут за все отвечать. Но те теоретически можно это иметь в виду. Но, во всяком случае, это не будут посторонние люди. Это абсолютно ясно. Сколько бы миллионов граждан не проживало в Казахстане, но, тем не менее, все-таки это не Российская Федерация. Там, с точки зрения России, это не такой уж большой объем населения. Поэтому сейчас все находится вот в стадии тестирования, плюс, как я уже сказал, к тому, что, ну, наверное, сам президент Казахстана не считает себя слишком уж пожилым, а, проще говоря, старым человеком. Если здесь было сказано о Дэн Сяопине, мы сейчас не можем сказать о том, на какой стадии экономической и политической в целом, стратегической находится Казахстан. Цифры красивые, вот Казахстан 2050, но если сравнивать, как уже наш коллега сравнил ситуацию с Китаем во времена Дэн Сяопина, мы сейчас уже ретроспективно абсолютно четко можем сказать, что Дэн Сяопин принял правильное решение, и он навечно остался в китайской и мировой истории, именно вот в качестве того лидера, который... сделал правильный шаг, отойдя в сторону, он является основателем соответствующих реформ, и результаты этих реформ налицо. Что будет происходить с Казахстаном, если примерно та же схема будет реализована, не совсем понятно. И именно по всем вот этим причинам, я думаю, сейчас и ищется тот самый формат, который бы смог обеспечить стабильность Казахстана после того, как естественным образом, конечно, в стране будет другой президент.
Да, Аркадий, почему я улыбнулся? Потому что вспоминаю сейчас часто какие-то подробности политической жизни. Помнишь, Брежнев пригласил людей награждать, которым было всем по 75 лет. Я помню, там среди них был Лапин. И он сказал, вот вам всем по 75 лет, и мне 75 лет. И, короче, он так сказал, он оговорился, надо было сказать, что это средняя продолжительность жизни в СССР. Он сказал, что это средний возраст в СССР. То есть в СССР, значит, поровну людей, которые только что родились, и которым 150 лет, примерно столько же людей, сколько тем, как, кто только что родился, грудным младенцем. Он говорит, средняя продолжительность жизни. Вот так что вот у Назарбаева можно тоже его утешить тем, что он еще столько же осталось, раз средней продолжительности жизни. Вот. Мирхат. А как вы считаете, способна ли политическая оппозиция сделать Казахстан адресом новой цветной революции?
Я думаю, что это невозможно. Дело в том, что оппозиции в Казахстане нет. Если даже есть какие-то оппозиционно настроенные люди, то они настолько раздроблены, многие из них уже отказались от какой-то политической борьбы, потому что... Ну, ситуация совершенно безысходная. Дело в том, что особенно все это усугубилось в 2011-2012 годах. В 2005-2006 годах, когда бывший мэр Алматы Заманбек Нуркадилов, который вдруг неожиданно открыто выступил против Назарбаева, был найден застреленным у себя в доме с двумя пулями в груди, одной контрольные пули в голове, и это все было объявлено самоубийством. А через несколько месяцев, а именно в феврале 2006 года, бывший посол Казахстана в России и бывший министр печати и информации Алтынбек Сарсембаев с двумя своими помощниками был найден мертвым в пригороде Алматы, в горах, и причем руки были связаны, и, ну, практически они были казнены. Вот. А если учесть, что это были ведущие оппозиционные фигуры, кстати, из одного же клана, из старшего ЖУЗа, очень близкие в свое время Назарбаеву, то их вот убийство, конечно же, поставило всю оппозицию на совершенно другой уровень. То есть люди, в общем-то, поняли, что это был очень серьезный сигнал, и рыпаться больше никто не может. И, естественно, оппозиция, кто-то из них согласился, ушел на попятную, взяв какие-то отступные, есть такие моменты, кто-то просто уехал. Вот. Ну, есть такой политик и бизнесмен, бывший политик теперь уже, Булат Абилов, известнейший бизнесмен в Казахстане, известен под прозвищем Бути. Он вообще ушел из политики после всех этих событий. То есть запугана оппозиция, оппозиции нет. И то, что сейчас осталось от оппозиции, назвать ее организованной оппозицией невозможно. Поэтому какие-либо революции, цветные, нецветные, они невозможны. Что возможно, вот нам показалось, что вот все-таки люди, которые никакой политикой не занимаются, а просто требуют свои права, а это рабочие в основном в отдаленном западном Казахстане, в Мангистауской области, на полуострове Мангышлак, вот там вот события в Жанаузене, вот события, которые сейчас происходят, вот недавно было опять голодовка, там около 400 или 500 нефтяников опять объявили голодовку, требовали, чтобы их профсоюз независимый был зарегистрирован. Мы его не зарегистрировали, голодовку объявили незаконной, людей, значит, двоих арестовали, объявили, значит, вернее, не объявили, а обвинили в уголовном преступлении, а, значит, остальных привлекли к административным штрафам. Или каким-то еще меры на них были, по отношению к ним были применены. То есть говорить о том, что в Казахстане возможно что-то вроде революции, невозможно, это просто смешно в данный момент. Еще один момент очень серьезный. Экономическая ситуация в сравнении с другими центральноазиатскими государствами гораздо лучше. Людям есть что терять, люди инертны, простые люди, там владельцы каких-то мелких аптек, скажем, там, или еще какие-то мелкие бизнес, они, в принципе, в состоянии хорошо жить. Они отправляют детей учиться в Чехию, в Германию. А те, кто, значит, уровень побольше, они отправляют детей учиться в Великобританию. То есть, если вы посмотрите, мы говорим о гастарбайтерах, ну, очень почти невозможно встретить гастарбайтера из Казахстана в России. Наоборот, очень многие среднеазиатские гастарбайтеры предпочитают ехать в Казахстан, а не в Россию, потому что в Казахстане, во всяком случае, никто на них не нападет, как в России часто, к сожалению, бывает, там скинхеды в метро нападают там, и так далее. Этого в Казахстане нет. Поэтому многие узбеки, киргизы, таджики предпочитают работать в Казахстане. А вот экономически, все-таки экономическая стабильность, она революцию как бы, ну, отводит в сторону. Это практически невозможно в данный момент. И многие в Казахстане, средний класс, они считают, что в принципе Назарбаев их устраивает, и поскольку их бизнес идет, дети учатся за рубежом, или там в России, или в престижных вузах Казахстана. И поэтому, в принципе, говорить о цветной революции в Казахстане сегодня, я думаю, невозможно.
Согласен с вами. А вы как считаете, Аркадий?
Ну, в целом, я думаю, что Мирхат прав. У него, в общем, даже больше оснований судить о социально-экономической ситуации в Казахстане, поскольку он каждый день, что называется, сканирует новости оттуда. И так оно и есть. Рента, которая делится вот
полезных ископаемых,
да? сырьевых ресурсов, да, добываемых и экспортируемых в Казахстане, она, конечно, в большей степени даже более выигрышно делится на население, которое составляет всего лишь девятую часть российского населения, а по запасам и эксплуатируемым, так сказать, гораздо большее отношение по отношению к российским ресурсам. Да? То есть, короче говоря, эта рента так или иначе способствует относительной стабильности и позволяет закидывать деньгами неблагополучные, как бы, регионы, или гасить, или тушить, возможно, начинающиеся пожары. Так что, по большому счету, да, я согласен с коллегой.
Да, мы когда говорим о возможности цветных, там оранжевых, других революций, вот с такими веселыми детскими названиями, чисто теоретически, мы должны понимать, я об этом уже много раз говорил, в том числе и в этой студии, что у нас классических, на мой взгляд, цветных революций было всего 3,5. И они закончились на Казахстане, на так называемой Узбекистане в 2005 году, на так называемой зеленой революции. После этого были арабские весны, там, Евромайданы. Это абсолютно другой формат. И, кстати, этот формат, вот другой, он начинался с апреля 2009 года, с Кишинева, когда политическая оппозиция, вот это очень важный момент, политическая оппозиция практически была не в курсе того, что происходит вокруг нее. Ну, видя вот эти все погромы, находясь в центре города и не понимая, что происходит. А мы, если, опять же, теоретически рассуждаем о возможной какой-то дестабилизации на фоне ухудшения экономической обстановки, мы должны смотреть в правильную сторону. Политическая оппозиция нас в этом плане интересовать не должна. Ну, если только в рамках факультативных каких-то рамках, как исследователей, политологов и так далее. Мы видели, что происходило в Киргизии, когда люди на грузовиках из Таласской области просто приехали. Там были, конечно, политические лозунги, но партии там особо никакие не мелькали, хотя их там очень много, и сейчас тоже оппозиционных, в том числе, в Киргизии. Но в конце концов мы видели, что происходило во времена перестройки в Советском Союзе. Шахтеры – это что, какая-то политическая оппозиция? Да, наверное, кто-то занимался, может быть, какие-то профсоюзы, организации этих протестов. Но, тем не менее, мы, говоря о наших странах, о менталитете именно здесь людей, тех, которые здесь проживают, на этой евразийской территории, должны понимать, что не партии, ну, может быть, если мы здесь отложим такой исключительный момент исторический, как партия большевиков, у нас не партия организует эти процессы, они возникают стихийно. То есть этот сквозняк, он может выбить все ставни, окна, двери в совершенно неподходящий, неожиданный момент. И с партиями это никак не будет связано. Хорошо, если какие-то партии успеют присоединиться к этим процессам. А в противном случае эти процессы растворят, размажут и эти партии в том числе.
Русский бунт? Бессмысленно и беспощадно?
Совершенно верно. Это всегда у нас было. Вот мы должны, оценивая то, что может произойти, смотреть вот в эту сторону. И в первую очередь, конечно, на экономическую ситуацию. Но здесь уже было сказано, что она не самая плохая. Поэтому нас эта оценка успокаивает.
Нас это кого, Григорий? Нас
в данном случае вот с коллегой, который сказал, что в принципе все нормально в Казахстане.
Да, Мирхат, скажите, пожалуйста, насколько определенность возникла в статусе Казахстана как игрока на международной арене? Какой он, скорее, блоку или какой-нибудь, может быть, военной группировке тяготеет в последние годы?
Ну, Назарбаев на самой заре независимости объявил, что вот первый он был, который объявил, придумал такую фразу «многовекторная политика». Назарбаев продолжает политику Аблайхана. Это казахский хан, который в средние века одновременно присягнул и российскому царю, и китайскому Богдахану, который умел балансировать между центрами влияния очень умело и объединил казахские земли, победив Джунгар. И здесь надо понимать, что Назарбаев очень умело и искусно балансирует между центрами влияния, между Россией и Западом, между мусульманским миром и Китаем. И здесь это, конечно, отдать надо ему должное, в этом он очень мощный политик. И еще один момент очень серьезный. Вот никто не обратил внимания на одну из поправок в Конституцию, которая очень важна, я думаю. Она гласит так. Установленной Конституцией независимость, территориальная целостность и форма управления в Казахстане не может быть изменена. Вот так. Никогда в Конституции этого не было. И вот на фоне происходящих событий сегодня, международных, и то, что происходит на Украине и так далее, понятно, что Назарбаев посчитал нужным, чтобы надо внести вот такую вот поправочку в Конституцию. Это тоже очень серьезно. Вот когда в ООН голосование происходило по поводу Крыма, вот Казахстан, являясь бы союзником России, все-таки воздержался.
А когда эта была поправка внесена, Мирхат, я что-то не очень понимаю, о чем вы говорите?
Ну вот поправка в Конституцию, не в Конституцию, а вот то, что вот реформа, то, которую мы обсуждаем, вчерашние вот эти предложения о том, чтобы ввести изменения, передать власть.
То есть это проект поправки, да, я думаю, что она уже внесена.
Проект поправки. Вот проект поправки, вот там как раз вот это предложение новое введено, установленной Конституцией независимость, территориальная целостность и форма управления Казахстана не может быть изменена. Это вот фраза, которая там вот предложена в пакете всех этих изменений.
И любопытно, кажется, сейчас, извините, я перебью, но любопытно, что в речи вчерашний Назарбаев даже не намекнул на такого рода поправки, да?
В речи этого не было, но в тексте, сегодня опубликованном в медиа, это было.
Прекрасно.
Григорий Павлович, как вы считаете, когда можно ждать реальных вот плодов той идеи, которую вчера высказал глава Республики Казахстан?
Ну, если говорить о чисто формальной части, она развивается так, как и запланировано, будет обсуждаться весь этот пакет, потом он будет принят. То есть тут практически нет никаких сомнений, я думаю, что и Мерхат со мной согласится. Мы уповаем только на экономическую стабильность в этом плане, которая влечет за собой социально-экономическую стабильность и стратегическую, по большому счету. Мерхат очень важное замечание сделал по поводу вот этой поправки, внесенной. Действительно, это такая, ну, достаточно неожиданная формулировка. Может быть, не все на нее обратили внимание.
Но да, вот не все даже знают про нее.
Ну, да, тем более, не все о ней говорили, но хорошо, что мы здесь хотя бы выловили вот эту формулировку и о ней говорим. Но я, с другой стороны, могу сказать, что вообще все, что угодно можно записать в проекте Конституции, принять эту Конституцию, ну, допустим, даже до каких-то, я утрирую, конечно, ситуацию, до каких-то более радикальных формулировок, что любая инициатива по изменению ситуации влечет за собой угрозу расстрела для инициатора, для автора этой поправки и так далее. Ситуация меняет все. Вот живая, реальная ситуация, которая развивается и отталкивается, конечно, от социально-экономической, прежде всего, она меняет все. Потому что записать можно все, что угодно, стелу поставить, какую-то пирамиду, в камне это выбить, все, что угодно. На бересте записать. Ну, разными способами можно это сделать.
Граните отлить.
Какие-то железные карьеры, листы стальные выпустить, скрижали и так далее. Все, что угодно, в любом формате. Но ситуация, которая будет развиваться, исходя вот из тех параметров, о которых я сказал, она, конечно, будет регулировать все сама. И главное, чтобы потом на это не посмотрели уже другие руководители, совершенно другая власть с какой-то иронией. Поэтому мы надеемся, то, что записано сегодня в Конституцию, будет реализовано и повлечет за собой, это самое главное, улучшение ситуации в Казахстане.
Да, я тоже так вспоминаю весь политический путь главы республики, я считаю, что он, ну, в общем, довольно прошел его как...
Ну, еще не прошел.
Слаломист. Нет, то уже прошел. До сегодняшнего
дня. Мы уже не подводим итоги, правда? Нет, мы говорим о том, что скрижали казахстанского завета, да, изменяются.
Вот. И поэтому, ну что ж, посмотрим, потому что, мне кажется, долго вот такими, может быть, косметическими переменами нельзя кормить свой народ, как вы считаете, Аркадий?
Ну, трудно сказать. Тут, на самом деле, он закладывает, я согласен с Григорием, он закладывает некую базу, которая должна быть, что называется, плотиной, которая встанет на пути тех, кто хочет поменять систему, которую он выстроил. Да? И вот эти поправки, о которых мы сейчас узнали, я просто сегодня еще не читал, казахские СМИ, да, в которых было сказано то, что вчера мы не услышали от самого Назарбаева, они как раз, наверное, еще раз подтверждают, что не так все просто вот в этой инициативе по внесению этих поправок. Это как в Киргизии. Когда поводом для изменения Конституции стали оскорбительные для президента Киргизии Атамбаева выпады мировой закулисы, а реальностями изменения Конституции стали положения, укрепляющие его будущую власть, когда он оставит свой пост.
Спасибо всем нашим гостям. Сегодня обсуждали ситуацию в Казахстане, и она примерно походит на некоторые другие уже известные нам примеры. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».